Ну, конечно, когда они вот уверовал, изменилась жизнь, и он стал говорить другим людям, и когда начал Бог действовать, конечно, начальство сильно всполошилось, вот, и кончилось тем, что начальник колонии на колонийском собрании прямо открыто с таким раздражением сказал, что это такое еще в колонии появилось. Тувинцы начали Богу молиться. Я не допущу этого, я отдельный барак соберу, я закрою, я и так далее. Ну, очень много высказал угроз, но я не допущу этого. Ну, конечно, это все, если Богу угодно, и Бог делает свое дело, то что возгласы человеческие? Ну, по-своему они, конечно, предпринимают меры. Ну, я предупредил, что надо ожидать нам гонений, вот, и им, и мне. Ну, и, конечно, поводом для этого, для обвинения меня оказались вот эти деньги, что хотели передать человекам специально подосланным. И мне дали 15 суток в ШИЗО, а потом 4 месяца по КТ. Вот, хотя в обвинение не это ставили, и даже Евангелие нашли в бане после, во время того, как я сидел, и ничего это не ставили в обвинение, а нашли там обвинение, вот эти деньги. И хотя потом, как по жалобе жены и детей, Москва отменила это по КТ, что неправильно они меня посадили, и эту показывал прокурор бумагу уже в деле моем, после как я сидел. Ну, а все равно 4 месяца я отсидел. Ну, такая вот. А тувинца этого тоже какой-то был предлог, я не знаю, я его не видал, но я сидел, когда в ПКТ, слышал, что сказали, что он сидит тоже в ШИЗО. Ну, а потом его передали, что его отправили с Кызыла, с лагеря, в другой лагерь, в Томск. Вот. Я его после этого не видал. Но только когда приезжал начальник оперчасти управления Тувы ко мне по жалобе, то по жалобе, когда там выяснил все, то он говорит, ну, ладно, скажи, как ты мог обработать, что тувинец вот этот стал верить в Бога вашего христианского? Никак вот у меня не укладывается. Как это ты мог это сделать? Я говорю, что гражданин начальник, ну как я вот мог втянуть, обработать? Вот, если вот вы не хотите слушать, то как я буду вам, а как я буду обрабатывать? Или говорю, вот у меня брат от пьянства умирает. Я бы хотел его уже, говорю, втянуть, но он не тянется. Это же напрасно все говорить только так. Ну, все равно, ну вот скажи, как это так? Ну, я говорю, как? Человек здравомыслящий, думал о жизни, о всей этой порочности, вот, в которой он был, к чему оно ведет. Вот рассуждал, говорю, и понял, что нужно что-то искать для того, чтобы выйти из этого положения, хотя бы от этой конопли избавиться, от этих табака, который вредит здоровью и так далее. Ну и, говорю, почувствовал, что есть Бог, сила Божия, и обратился к Богу, и вот теперь Бог его переродил. Вот и все. Не знаю, не понимаю. Ну, конечно, для того, чтобы понимать, нужно в этом состоянии побыть. Ну, а так он сейчас остается верующим, там отбывает срок в этой колонии. Ну, а те, что там уже еще приближенные, там они остаются тоже в той колонии. Вот. За жизнь их я уже сейчас очень мало знаю. Ну, я уже сказал, что их желание, конечно, передать и родным, и друзьям, чтобы они то, что они нашли счастье в Боге, передать и другим, и чтобы это имели. Ну, конечно, на этом пути трудностей много. Если сейчас, может быть, со стороны внешних препятствий меньше будет, и даже вот разрешили Библию иметь в лагерях верующим осужденным. Да, поэтому говорю, мне легче, но могут быть, как Христос сказал, враги человеку домашние его, вот. Это сильнейшее будет, может быть, препятствие, но для Бога нет ничего невозможного. И поскольку они имеют веру живую в Бога, то я верю, что начатое Бог дело продлит, и твинский народ будет просвещен словом Евангелия. Ну, а молитвы, друзья, из-за рубежа, и наши молитвы, Бог тоже собирает и отвечает. Просто это я говорю, как, может быть, для большего утешения, большего вдохновения для молитв, что Бог молитвы слышит, народа Божия.
И тувинец тоже имеет в Томске Библию сейчас, да?
Да, он имеет. Он вот написал, что журнал этот «Наука и религия» прочитал и пошел с этим журналом к начальству, и начальство разрешило ему иметь Библию. Он сейчас имеет Библию и читает, и радуется этому.
Иван Яковлевич, что вы успели за вот этот год вашего пребывания на ссылке узнать о жителях вот этого края? Были ли здесь, вот в этом поселке, верующие когда-либо, или поблизости, по окрестным местам?
Ну, конечно, по приезде сюда я искал верующих людей, хотя бы каких-нибудь. Ну, разные были толки, что были тут верующие. Ну, из разговоров, кто как слышал, то и говорил. Ну, потом я уже узнал от наших друзей, что Николая Георгиевича Батурина, здесь был отец в 30-х годах в ссылке на Соврудники, это в Северо-Енисейске. И он был не один, а была целая группа верующих братьев. И у них тут была даже организована община или церковь, и были посетители. Вот. Ну, а потом они, кто поосвобождался, кто поумирал, и лет 5 тому назад мне уже говорила одна пожилая женщина, что тут была тоже группа верующих, они проводили собрания. Ну, а сейчас, когда я попросил хотя бы одну фамилию найти, то мне сказали фамилию и имя женщины, вот верующей. Но я узнал, что она уже умерла, отошла в вечность несколько лет назад. А сын ее якобы был верующий, отступил от Бога, стал пить водку, но это опять по слухам. А вот уже другое достоверное, что вблизи отсюда, недалеко от меня, 150 километров в Брянке, был Павел Фролович Захаров, отбывал ссылку. И даже Нина, дочь его, и здесь родилась, в Брянке. Ну, а затем уже здесь от местных жителей я узнал, что здесь тоже были ссыльные разных вероисповеданий, и был один из наших братьев ссыльный, здесь старец. Вот. Он, одна из женщин говорила, что он был печником, и вот он разговаривал с ней о Боге. Ну, а потом они освобождались, уехали, здесь уже по приезде не было. Но, конечно, они тоже молились, и вот их свидетельство хотя бы этой женщины вот было, что она после его беседы как бы почувствовала, что есть Бог, и до сего дня верит в Бога.
Вчера была пятница, в обед собрались три сестры в поселке Тея в домке Ивана Яковлевича для молитвенного служения. Одна из них мне говорит: мы молились несколько лет, чтобы Господь нам прислал наставника, потому что читали Писание и не понимали. У них было, видать, в семье старенькое Евангелие. Вначале было сказано Слово Божие, сказано проповедь, потом молитва общая, пение, и опять слово, и опять пение. И вот так вот у них проходит каждое воскресенье и пятница. Поют они по рукописным сборникам, и один из первых гимнов, который они разучили, это «Как овечку, пастырь сильный, ты веди меня вперед». Конечно, поют нестройно, как могут, но от души. Иван Яковлевич, он как пресвитер в этой церкви, Алина Ивановна как регент. Она разучивает сестры новые гимны на каждом собрании. Сейчас они готовятся к Пасхе, разучивают уже пасхальные гимны. И в этом году, в апреле месяце, возможно, впервые за историю всего этого поселка здесь прозвучит пасхальное приветствие «Христос воскрес, воистину воскрес». Будет отпразднована первая Пасха. Правда, здесь кругом еще стоят сугробы снега, морозы, ночью до минус 40, а днем до минус 5. И как-то сегодня даже мы улыбнулись, когда взяли свежую газету, видали, что в Молдавии плюс 20 градусов тепла, а здесь минус 40 градусов мороза сегодня было. Разница в температуре 60 градусов. В районе находится несколько золотых приисков рудников. Я вспомнил стихотворение, написанное Пушкиным декабристом. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокого стремления». Думаю, вот откуда взяты эти строки. И в основном-то золотые прииски – это единственный промысел местного населения. Приятно было видеть такую горячую любовь вот в этих местах. Иван Яковлевич каждый день получает письма. Реже, меньше 10 писем он очень редко получает.
И о начале вашего христианского пути. С чего он начался? Вот Господь говорит, помни весь путь, по которому вел тебя Господь. От начала до конца. И у каждого этот путь, он неповторимый. Вот именно путь уверования, путь обращения и приобщения к служению в церкви. Он у вас тоже необычный. Вот расскажите о том, как вы познакомились с христианами, с верующими и стали членами его церкви. Потом, затем приобщились к церкви, пожалуйста.
Ну, когда я был мальчиком, мама у меня была благочестивая православная женщина. Она, конечно, водила меня тоже в церковь. И вот какое-то у меня было благодение у мальчика, помню, 6-7 лет, 8, пока еще церковь не была закрыта. То было какое-то страх, благодение пред Богом. Ну и удерживала меня от многого плохого такого поступков, я так чувствовал. Но сознательно появилась вера в Бога у меня, когда мне было 12 лет, и я должен был учиться идти в 5 класс в школу, на станцию, к чужим людям. И, может быть, это страх меня такой, как мальчику такому к чужим людям, из чужая школа. Да, и вот мне снился сон на эту ночь, что я лежу на траве зеленой, проснулся, открыл глаза, чистое голубое небо, ни облачко нигде, и восход солнца на востоке. Передо мной стоит старичок такой приятный, с бородой. И я встал перед ним, он положил мне руку на голову и говорит: «Сынок, если ты хочешь быть хорошим человеком и хорошо учиться, ты должен веровать Богу и молиться». И у меня такое представление, тут же я проснулся, вернее, мать разбудила в 4 часа утра, идти на поезд нужно было 2 часа до поезда. У меня такое впечатление, что это был ангел, послан мне, и что мне нужно веровать Богу и молиться. Молиться я не знал, как, но спросил у мамы молитву, она мне «Отче наш» сказала, я выучил. Ну и так я после этого стал верить, что есть Бог. Ну, а жизнь, конечно, продолжалась такая, как и у всех мальчиков. Одно только я чувствовал, что Бог меня удерживал от многих злых, плохих поступков. И как бы началось какое-то мое изменение большое в сторону лучшую, потому что это заметила и мама, и у чужих, когда я был людей, то они говорили, что ну, хорошего мнения обо мне были так. Но я в это время молился, все время читал «Отче наш», и больше я ничего не знал. Ну и это мне помогала молитва в учебе. Много задач я, когда не мог решить, просил, и он, Бог, мне давал мудрость. Я в этом чувствовал, что эту потребность. Поэтому я каждый день молился этой молитвой. Ну, а потом я узнал, что дядя мой, за изобретение какое-то большое на железнодорожном транспорте, хотя он был не ученый, ничего, простой человек, вот, получил награду за это. Орден тогда только что учредили это, и он 15-й номер получил. Ну, это как бы у меня еще вызвало большее желание молиться Богу, и чтобы мне что-то тоже, ну, получить, чтобы я был каким-то знатным. Так я по-мальчишески это. Ну, и я тогда то же самое делал, также вот 24 раза читал «Отче наш», то есть каждый час как бы «Отче наш». Ну, и я чувствовал в этом большую помощь в учебе. Ну, а жил-то, конечно, такой жизнью, как и многие, вот, не понимая, что нужно делать. Вернее, не наученный, ничего я не читал, никто мне ничего не говорил. Только я старался видеть, как живут более благочестивые люди, и все. Ну, а затем, когда уже я после 10-летки поступил в институт учиться, кончил 3 курса, и вот в 41-м году, когда началась война, мне встретилась Библия уже.
Медицинский институт?
Да. 2 женщины, у которых мужей взяли на войну, и их интересовало, когда кончится война и когда возвратятся мужья. Ну, они так наивно, люди в переживаниях, оставшиеся с детьми, думали, что там об этом написано. Так как они малограмотные, то однажды они мне сказали: ты грамотный, вот мы достали Библию, большую Библию, и ты почитай, ну, сам хочешь читай, вечером что найдешь хорошим, нам почитай. Ну, или сказали, что их интересует. Но я, когда попала Библия мне в руки, я решил, что прочитать ее от начала до конца, потому что об ней говорят много, слышал что-то, а что это за книга, я не знаю. И вот я за месяц прочитал ее от корки до корки. Ну и первое, что впечатление у меня произвело, что сильно пророчество. Как люди, которые не жили в наше время, а предсказывали вот то, что я видел и переживал в жизни. И так подробно, что я удивлялся и чувствовал, что это люди необыкновенные были, которые писали, потому что знать будущее может только пророк, который именно, как Даниил, мудрецы говорили, не связан с плотью, а Бог действительно знающий все. Ну, я кое-что выписал, переписал, и особенно, когда уже попал в армию и на фронт, то, конечно, я там молился уже больше. Ну, как молился, там негде было даже преклонять колено и на ходу, и особенно, когда страшные бои были, молился. Ну, и чувствовал, была у меня такая вера, что меня не убьют и не ранят. Откуда она, эта вера? Я считаю, что просто Бог мне такую веру давал, чтобы мое здоровье на фронте сохранилось. И вот, имея такую веру, действительно меня не убило и не ранило, хотя 10 раз, не меньше, смерть явно была надо мною. И от бомбы 2 раза убегал, где она взрывалась, и снаряд попал под ноги, не разорвался, и автоматные очереди вырывали шинель и добивали раненых у меня, и снайпер стрелял, пули мимо головы просвистали, но ни разу вот не ранен и не убит. И эта вера, по-видимому, от Бога была данная мне, а может быть и по молитвам еще других людей, совсем, может быть, не знающих меня, она мне давала такое спокойствие, что и у меня не было никаких волнений. И даже вот в окружении попадали 2 раза, когда люди даже за одни сутки становились седыми. У меня этого ничего не было, и, ну, сохранилось от этого здоровье. Ну, а уже после фронта, когда вывели нас на формировку и на отдых, вот, то мы вначале в селе попали, в Молдавском, там на Украине. Там тоже попалась Библия, но я там очень мало мы были и мало почитал. А когда уже приехали на формировку, на отдых в Кировоград, нас перевели.
Что, в Молдавии освобождали от румын?
Нет, там было на Украине, Кировоградской области, молдавское село. Вот, два села даже. И вот мы в селе, там вначале нас отвели с фронта, мы там немножко были, а потом нас перевели в Кировоград. Ну и тут при распределении солдат я должен был проверить квартиры, нет ли больных тифом, вот в основном, чтобы не заразить их. И вот проходя...
А вы в армии работали кем были?
Военфельдшером. Военфельдшером, да. Ну и проходя вот в один и такие дома, зашел я в один дом. Ну, вышла молодая девушка, дом большой, чистый такой. Спрашиваю, кто тут живет? Я, мама и еще служанка. Ну, а что, больные есть? Есть. Кто, мама? Можно посмотреть? Ну, прошли там три комнаты. Зашел я, женщина пожилая, лет за 50, в черном одетая вся, лишь полулежа на кровати была. Я спросил, что вы больны, да, что за болезнь у вас? Ну, я представился, что я военфельдшер, распределяем нашу воинскую часть по вашей улице, и я должен знать, нет ли больных. Ну, она говорит, я больна. Я спросил, что за болезнь. Ну, она объяснила, что у ней там ночью приступы бывают, удушья, и становится плохо, чуть не умирает, а потом отходит. И вот такое явление. Ну, я подумал, или бронхиальная астма, или, может быть, туберкулез, но не такая, не заразная болезнь. Я говорю, что солдат мы вам все равно поставим. Но она просит, чтобы поставили солдат спокойных и... Нам мне не мешали, вот я больная, нуждаюсь в покое. Но я пообещал, что, думаю, радистов поставим трех с рацией, и все. Да, но она потом говорит, а вы врач? Я говорю, нет, я фельдшер. А вы не смогли бы достать лекарство мне? Я говорю, какое? Ну, глянул на окно, у нее там и опий, и морфий, и нитроглицерин, и всякие такие яды. Ну, думаю, тут кто-то какое-то близкое... знакомство с врачами, что у нее это все есть. Но она показывает мне адреналин в ампулах. Я знал, что это купирует приступы бронхиальной астмы, прекращают. Я говорю, у меня нет, но я сбегаю в аптеку и принесу, если есть там. Да, она мне говорит, а я вас за это отблагодарю. А я говорю, что да, благодарить не надо, у нас денег много с фронта. А я не деньгами вас отблагодарю. Да, еще когда я вошел, взглянул на нее, у меня какое-то чувство такое передалось мне, или дух передался, что это что-то такое, человек необыкновенный, а связан с какими-то такими невидимыми силами. Такое представление. И вот когда я распределил солдат, поставили к ней трех радистов, и вечером принес эти 5 ампул адреналина. Она посадила меня, дочка закрыла дверь. И потом, значит, спросила за немножко за жизнь мою, кратко, за здоровье. А потом дочка приносит вина, водки, самогонки и огурцы там. Я выпил один стакан, а потом больше не стал, боясь, что там были в окружении немцы. Думаю, может, тут где-то они сидят и могут убить меня. А потом и само, может, что могут подсыпать. Такой страх был. Она говорит, пейте, ничего там не подсыпано. Как будто читает мои мысли. А потом говорит, что спросила год рождения у меня. Я сказал... Достает из-под подушки книгу, черный такой, в черном переплете, ну, 200, страниц 300, наверное. Полистала, подкрывала, посмотрела на меня и начинает говорить о моем прошлом. Вот, где я учился, и прям говорит, где я учился, какая у меня семья, особенно за брата. Мой меньший брат у тебя умер перед войной, так и было. А старший брат твой живет в Москве, на войне не был и не будет, вот. Но я поражен был такими подробностями, которые я никому не говорил и не знал. Тем более в первый раз в этом городе я понял, что я имею дело с колдуньей. о которой я слышал, о которой читал уже немножко, помню, в Библии. Ну, я ее спрашиваю, когда она мне рассказала, что было со мной, потом говорит, что на днях вы познакомитесь с одной блондинкой, и через нее вы будете много переживете через нее. Смерть даже будет дважды возле вас из-за нее, но пройдет мимо. Вы собираетесь поехать в отпуск. Я хотел собираться поехать в отпуск, но вместо отпуска попадете в казенный дом. Потом сделала такое скорбное выражение лица. Ну, по-видимому, это страдание она изобразила так, потом уже я понял. Но вместо отпуска в казенный дом, но из этого казенного дома выйдете. Ну, меня успокоило то, что меня не убьют, хотя переживаний было, будет много, и что из казенного дома я выйду. Ну, я думал, что из армии тоже казенный дом, а оказывается, это тюрьма, она мне сказала, которую через 6 месяцев меня посадили. Ну вот, и все это исполнилось. Я потом скажу кратко, как исполнилось. А я ее спрашиваю, как вы это узнали? Она говорит, по книге. Я говорю, что за книга? Она молчит. Ну, я говорю, черная магия? Она говорит, да. Ну, дайте мне, и протягиваю руку, чтобы взять. Она говорит, нет, под подушку спрятал ее. А хотите, говорит, я вас научу гадать. Будете вот так же, как я, и ну, она объясняет, что много к ней посетителей. И я потом узнал, действительно, во время войны эвакуированы где-то, не найдут людей, приходят, она как справочное бюро говорит, идите в такой-то город, такой-то адрес, там ваша жена жива или нет и так далее. Ну и к ней постоянно была очередь днем людей вот с различными вопросами. Ну, потом она мне говорит, предлагай, чтобы я учился у ней гадать, что это очень выгодное дело. Я говорю, нет, я отказываюсь, ну, что слышал, что они мучаются. И уже у меня в моем уме представление, что мучается она от этой силы и ночью не спит, как она мне высказала. Ну, потом кратко я уходить, она говорит, а если со мной будет приступ, можно мне прийти к вам? Чтобы сделали вы укол, вот, а то тут, мол, медсестры нет, разбито все, врача нет. Ну, я говорю, если нужно, что пусть придет Нюра, дочка за мной, я приду и сделаю уколы. Ну, и вот она начала меня вызывать каждую ночь с 12 до 4 в такое время. Я через дом жил. Приходит дочка, говорит, Ваня, с мамой плохо, идите. Ну, я иду. Вначале я так шел вроде добровольно, а потом уже с нежеланием, но ходил. И так, наверное, больше недели проходило. Ну, а в это время исполняется то, что она сказала. Познакомил меня командир роты с одной учительницей, той блондинкой. И действительно, потом он же познакомил, а потом 2 раза в меня стреляли. 1 раз из пистолета, 1 из автомата из-за нее, что, ну, из ревности. Он хотел с ней уже проводить время, она не хотела. Ну, а я уже тоже пьяный, это ж каждый день пьянки, гулянки, не уступал. И вот из-за этого 2 раза стреляли. Ну, ни 1 раз не попали, действительно, как она сказала. Ну, а с ней, значит, мне тоже уже надоело ходить к ней. И вот однажды пришла эта дочка опять, я взял сумку у меня там с медикаментами, кожаная была, и шприц. А наган я оставлял дома. А тут как-то на ремне не отцепил и взял с собой наган. И вот в этот ночью, когда опять я сделал укол, она, приступ, говорит, прошел, она начала предлагать мне опять это, я отказываюсь, тогда она мне говорит, кто бы меня вылечил от этой болезни, я не знаю.
Что стало вам предлагать?
А?
Что она вам стала предлагать?
Ну, предлагать, чтобы я учился у ней гадать. Чтобы она вот и мне книгу тогда покажет, если дам согласие. А если не дам, значит, она и не показывает мне ее. Ну, с целью обольщения, что богатство, денег много будет и все. Ну, а я уже понял, что Это страшное что-то дело страшило меня. И потом мне хозяйка, у которой я жил, видела, что меня вызывает ночью. Она однажды говорит: «Ваня, как ты ходишь туда? Куда ты ходишь ночью?» Я говорю: «Туда-туда». «Как ты ходишь?» Говорит: «Это ж такой страшный человек, мы ее боимся, она может там что-то сделать, она колдунья и так далее». Но это меня еще больше насторожило. Ну и вот когда она мне предложила, кто меня вылечит, я не знаю, сколько бы я ему заплатила. А мне такие пришли слова: «Бросьте вот это чародейство, гадание, и дьявол не будет мучить, и вы будете здоровы». Ну, когда я это сказал, она приподнялась так, сделала страшный вид, руки, и хотела вроде на меня броситься. Такое у меня появилось впечатление. Ну, я от страха взял наган в руки, вытащил, и думаю, если броситься, буду стрелять. Ну, и страх на меня сильный напал. Ну, так она не бросилась, или что наган я в руке держал, это удержал, или что. И потом она упала назад себя, на подушке, стала тяжело дышать. Я посидел пару минут, прошло это вроде у нее все, вижу, открыла она глаза. Я встал и говорю: «Вот вам все и лечение», и ухожу. Ну, тут служанка ее меня задержала в коридоре, что помогите мне уйти из этого дома, мне тяжело. Ну, я говорю: «Тут есть полиция, милиция, идите, я человек военный, я этими делами не ведаю». Ну и после этого она уже меня больше не вызывала ни одну ночь. Ну вот, потом, значит, она не вызывала меня. Я однажды шел с базара, она сидела возле, на лавочке возле дома, я поздравствовался. Она отвернула лицо и мне ничего не ответила. Но потом через недели две, наверное, случается такое у их горе. Прибегает ночью это ко мне дочь Нюра, будет часа в два или в три ночи и говорит, что: «Ваня, поедемте, возьмите машину, поедем на за город, там наша служанка умирает, жива еще, и вот поедем, мама сказала попросить, чтобы вы поехали». Ну, я с каким-то страхом, недоверием, ночью тем более расспрашивать, и она плачет, говорит, что: «Ну, поедемте, там она умирает, и нужно, чтобы поехали». Я дорогой все, говорит, расскажу. Ну, я видел, что дочка ничем этим не связана, и она, мама ей не говорит ничего. Ну, разбудил шофера, взяли машину, грузовик, УАЗик, вот, и поехали. Ну, взяли там два одеяла, чтобы ей согреть. Она мне дорогой рассказывает, что эта служанка пошла там огород копать, а у ней было давление высокое, на солнце поработала, и она там упала, парализовала ее. Вечер нет, мама говорит, открыла книгу свою и говорит, что иди, вот она еще там живая лежит на поле, и потом придешь и попроси вот этого военного, чтобы привезли ее домой. Я пошла туда, говорит, ночью на огород, да, она лежит, не говорит, жива еще, вот пришла к тебе, вот мы теперь едем. Ну, это мне все стало так, по медицине, ясно. Приехали, она там билась, метров пять проползла, так вниз. Ну, сделал я укол, завернули ее в одеяло, привезли. Я уже часов 6 утра было, зашли в дом, занесли. Я говорю, что ей делать там, грелками обложить, горячего чаю крепкого дать пить. Ну и собираюсь уходить. Она отзывает меня в другую комнату, это самая колдунья, и спрашивает, будет ли служанка жить. Я говорю, вы лучше знаете, вы же гадаете и знаете лучше. Она: «Ну, я знаю, а по-вашему по-медицински». Я говорю, по-медицински с такой болезнью в таком возрасте обычно умирают. Тем более у нее паралич там такой сильный. Но она говорит, и я так думаю. Засовывает руку под кофту, достает большую пачку денег. Ну, 2-3 тысячи, не знаю, я не взял. И вот она протягивает мне это, говорит, вам за работу. Ну, потом я жалел, что не взял, вроде бы, ну, погуляли бы, попьянствовать, так как уже денег у нас не было. Ну, а когда она протянула руку, вот у меня такое чувство страха какого-то, что она мне как бомбу какую-то дает или что. И я отказался. отказался наотрез. Она мне еще предложила два раза, я отказался. Ну, потом я узнал, что с вещами такими вот или с другими вещами они передают эту силу, и человек тогда, они освобождаются, человек этот мучается. Но потом я отказался, она тогда с таким недовольством и даже со злом сказала: «Я не знаю, что вы за человек, что с вами делать». Я говорю: «Что со мной делать?» Я говорю: «Ну, как вроде я сделал доброе дело, а отказываюсь от денег». Я говорю: «Во-первых, я не заслуживаю этих денег, во-вторых, мне не нужно, говорит, деньги». «А что же?» Я говорю: «Вот мне ничего не нужно, а командир роты за машину, что есть, угостите там чем-то и все». Ну, она на это ничего мне больше не ответила, я ушел. Потом там днем этот командир роты разбудил меня, идем, говорит, приглашают нас. Ну, говорю, иди там выпей, угостят за машину тебя. «Нет, зовут тебя». Ну, пошли мы. Ну, командир роты был дважды бывший в прошлом лагерник, из детдома капитан. Он, конечно, никакой нравственности не соблюдал. Она там, эта служанка, умирает за стенкой. Он тут привел девушек, магнитофон, танцы. Я говорю: «Костя, ну там же вот человек за стенкой умирает, а ты тут... А им умирать надо, а нам веселиться. Все равно война и так далее». Но я там ушел оттуда. И эта служанка умерла после, через некоторое время... там через несколько дней, и больше я уже не видал, и она меня не видала. Ну, а потом в это же время у меня что только появилось, почему я это рассказываю. Появилась вера, укрепилась еще больше. Раз есть дьявольская сила, то есть и Бог. Еще большее подтверждение. Ну, а жизнь вел, конечно, уже тут, можно сказать, как безбожник. Пьянки, гулянки, все это надоело, и я хотел избавиться от этого, и не мог никак. Пытался бросить курить, бросить пить, ничего не получалось, опять начинал, и так каждое утро вставал, что брошу, вставал, давал такое обещание, и каждый день был пьяный опять, и ничего не мог с собой сделать. Ну и вот в это время Бог, конечно, вышел мне навстречу. Я написал письмо домой, пришел к почтальону военному нашему отдать это письмо, бросить. Ну и смотрю, над дверью висит на фанерке, скоробленная такая фанерка, слова: «Господь, пастырь мой». Я посмотрел, икон нет. Ну а уже по Библии я прочитал и знал, что иконы – это идолы, и их не нужно иметь. Ну, это меня удивило. Я спрашиваю женщину, там была хозяйка, спрашиваю: «Вы верующие?» Она говорит: «Да». «А как вы верующие? Вот, икон у вас нет». А мы, говорит, без икон, веруем живому Богу. Ну, у нас тут завязалась беседа, я увидал Библию на столе, попросил, чтобы прочитать, она говорит: «Хорошо». Вот. Ну, а почтальон этот военный не хочет слушать о Боге, все меня отговаривает: «Да брось ты». Я говорю: «А меня это очень заинтересовало». И я ему говорю: «Ты не хочешь?» Ну, мол, не перебивай мне. Ну, мы побеседовали, а потом она даже говорит мне: «А у нас есть, говорит, и молодежь верующая. Хотите, я с вами вас познакомлю?» «Да нет», я говорю, «не надо, зачем мне знакомить, думаю, молодежь, какая молодежь, у меня представление, что только старики верили в Бога». Ну, я взял у ней не Библию, а взял гусли, вот, сборник песен, ну, почитал, и мне понравился сильно псалом: «О Боже, Боже, дай мне силы», был долгое время любимым моим псалмом.
Вы знали его только слова, мелодии вы не слышали?
Нет, мелодию не слышал, но выучил слова, что они очень мне хорошо понравились. Ну, а потом она говорит мне, что вот у нас, ну, как сказать, и делать, военные все были здоровые, на отдыхе, а гражданских больниц там не было или было в таком полуразрушенном. И многие узнали, что я лечу там людей. Мальчику лечил одному, пальцы оторвало гранатой, лечил девушку, там цепной тиф у ней был. Ну и так помогал больным, кто чего придут, спросит или посмотреть, я это делал. И вот она говорит, что мы слышали, что вы фельдшер, уже так мы познакомились ближе. Вот у нас есть очень тяжело больная одна, если бы вы чем-то помогли, кашель сильный и так далее. Ну, я говорю, что, пожалуйста, когда, ну, в воскресенье вы сможете? Я говорю, я всегда свободный, могу. Ну, и вот решили, мы договорились, что поедем в воскресенье. Я собираюсь идти, а этот командир роты мне говорит, что ты куда идешь, я с тобой. Я говорю, я иду к больной, посмотреть больную и возвращусь, никакого там ни гулянки, ничего не будет. Он говорит, нет, ты едешь, значит, на гулянку, а меня не хочешь брать, и я с тобой еду, как хочешь. Ну и не отвязался я от него, он поехал пьяный, шофера в кузов, а сам за руль сел. Ну, мы зашли к этой женщине, заехали. Она повела нас уже в другой домик. И вот вышла молодая девушка и говорит, что вот она будет вас сопровождать туда. Ну, посадили ее в кабину. Вот, шофер там в кузове, и мы двое в кабине, хотя положено одному человеку. Он пьяный, гонит машину, не разбирает никаких ни знаков там, правил движения. Зацепил дверкой за столб, за дерево, там пистолет потерял дорогой, выпал. Ну, я уже тут переживаю, как-то думаю, ладно, если мы-то разобьемся, ничего, а то еще и девушку взяли, так девушку чувствую, что она верующая в Бога, по виду, я так понял. Ну, так вроде я даже ехал в машине, немножко молился, что Бог сохранил нас от аварии такой. Ну, кое-как доехали с горем пополам туда, вот, ну, зашли в домик. Зашли, я поздравствовался. Когда зашли, они пели что-то. Три девушки там было, пели. Ну и вижу, больная. И я только зашел, сказал, что я вот меня пригласили к больной. Эти девушки сразу вышли, я остался с больной. Ну, расспросил ее, посмотрел, послушал. Вот, ну, понял, что туберкулез, открытая форма и высокая температура. Ну, сказал, что я приготовлю лекарство, чтобы кто-то пришел, взял. Ну, и ухожу. А у Костя там уже с этими девушками что-то говорит, и чувствую, там он, ну, как военный, пьяный, говорит не то, что нужно. Вижу, что понял по духу, что люди совсем другие тут, не мира сего. Ну, и ушел. Вечером пришли, значит, ко мне за лекарством, принесли две книжечки и записка. Что мы слышали, что вы интересуетесь Богом, вот мы посылаем вам две книжки. Если желаете, прочитайте. Если нет, то возвратите, чтобы только не рвали, ну, с таким предупреждением. Была книга «Жизнь Иисуса Христа» Фарара и какой-то еврейский Талмуд там. Я начал читать, ничего не понимал, отложил, а «Жизнь Иисуса Христа» прочитал всю. И мне очень сильно понравилось. И желание быть похожим на Христа. Это, кажется, Фрей описывал жизнь в Палестине Христа, земную. Но потом, значит, это я эти книги отнес, отдал этой же уже с девочкой, там 12 лет ее девочке была, этой самой женщины. Эта девочка прибегала ко мне, ну, они жили бедно, муж угнан в Германию был, а они там, ну, как голод, продавали вещи. Ну, я-то жил хорошо, доп. Паёк получал, и все кушать было. Ну, она прибежит, вот, мне что-нибудь споет, псалом какой-нибудь, и я ее расспрашиваю, взрослых я стыдился расспрашивать, а ее расспрашивал, она мне рассказывала все. Ну, я ей там конфетами, печеньем или там угощу чем-нибудь. И вот так я ознакомился с Богом. Ну, эта женщина говорит, я все-таки хочу вас познакомить с молодежью. Ну, и в Троицу, кажется, праздник был такой. Вызвала она меня вечером. Я был свободный как раз. Ну, пришел. А там три девушки сидели. Ну, стали что-то говорить, они мне о Боге. И дьявол меня быстро от них убрал. я сказал, что мне надо что-то идти, обманул их, куда-то идти надо, работа, по работе что-то. Ну, они сказали, если надо, то идите, а фактически у меня никуда идти не надо было, я просто обманул их и ушел. Ну, потом прошло некоторое время, значит, она говорит, что а не хотели бы вы с верующими побеседовать? Да я говорю, почему? Я хотел бы, меня интересует это. Ну вот, говорит, я приду, чтобы вы тогда, если свободны, пойдете. Я говорю, хорошо, пойду. Ну и вот идти, пойду, возвращусь, не пускал дьявол меня. Потом, поскольку я дал обещание, у меня такое было правило заведено, если я кому чего пообещал, я должен исполнить. И вот это заставило меня пойти. Ну, когда я пришел в дом к верующим, там были два мужчины, как я потом узнал, два брата, один просвитер, один проповедник. И вот они со мною побеседовали. Помню, читали за Никодима, вот. Потом еще другие там были вопросы разные, спрашивали они меня. Ну и потом стали молиться, помолились. Я почувствовал так какое-то облегчение и, ну, хорошее впечатление от этой беседы. Ну, я ушел от них, там сейчас, может быть, было ли больше. Ну, а потом уже заинтересовали меня девушки. И не как девушки, а как верующие. Я считал, что...